Я хочу несколько продолжить рождественскую тему, потому что на самом деле она, как и вся благая весть, неисчерпаемая. И прочитаю из Матфея, из 2 главы, некоторые стихи, начиная с 10. Матфея 2:10. Это повествование о волхвах. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с матерью, с Марию, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, сей ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и был там до смерти Ирода. Вот до сего места. Мы говорили в прошлый раз о том, что пришли эти же самые волхвы поклониться и задают вопрос: где царь? Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке. И вот в продолжении этой истории они все-таки нашли этого младенца. И что они делают первым делом? Они нашли младенца и говорят: ну вот, все, нашли. Люди бы современные взяли бы, сделали селфи на фоне этой колыбели. Или еще что-то. Что делают эти люди? Они поклоняются. Они встали и поклонились. И принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Эти люди на самом деле повели себя так, как будто они встретили царя. Хотя перед ними в бедных яслях лежал новорожденный младенец. И его окружение никак не говорило, что он из знатного рода. И эти люди, эти мудрецы, эти волхвы, они, открывши сокровища свои, они вручили ему дары, дары волхвов. Второзаконие 16:16 Господь говорит: «И никто не должен являться пред лицо мое с пустыми руками». Это такое повеление было для народа израильского, что никто не должен являться пред лицо мое с пустыми руками. И вот эти волхвы, эти мудрецы с востока пришедшие, они поклонились, они искали, они нашли. Они поклонились, открывают сокровища и вручают дары. И перечислены их дары – золото, ладан и смирна. Золото мы знаем как царю всех царей, царю Господу всех господствующих. Это поклонение, это смирение, это подчинение этому царю. И в знак самый драгоценный в то время металл они вручают этому царю, как золото, как царю. Ладан они вручают ему, как священнику, благовонное вещество, вручают как священнику, как посреднику между Богом и человеком, вручают ему. И ладан всегда традиционно используется в христианстве уже для воскурения, который символизирует сегодня, этот ладан символизирует сегодня молитвы святых, молитвы тех людей, которые приходят туда. Если горит лампадка, значит, ну, по обычаю, по обыкновению, по обряду, это несутся молитвы к небу. И смирна. Смирна – это тоже драгоценная благовонная смола из африканских, из индийских деревьев, которую использовали евреи для помазания умерших. Тоже Христос, титул его, Иисус – это имя, Христос – это титул помазанный для умершего. Уже в Рождество, уже в этих яслях мы видим указания на крест и на Голгофу. И в Рождество уже ясно и отчетливо мы видим вот эти пророческие указания на то, что Христос родился для того, чтобы умереть за всех. И поэтому эти дары волхвов говорят о том, что Иисус – истинный царь, что Он истинный первосвященник, и говорит об этом апостол Павел очень четко в своих посланиях, и Он величайший ходатай и спаситель за всех людей и за каждого человека. Конечно, эти дары имели духовное значение. Они духовное значение для нас сегодня имеют. Но эти дары также имели практическое значение, так как они в материальном исчислении весили достаточно хорошую сумму, стоили, если конвертировать их в обычные деньги, и золото, и ладан, и смирно, то они имели практическое значение, потому что мы читаем, Иосиф в эту же ночь получает во сне откровение, что надо взять младенца, его матерь, и бежать в Египет, пока не закрылись двери, пока не были выставлены на дорогах посты, для того, чтобы вот каким-то образом предотвратить вот бегство этих родителей со своими детьми. Иродом, царем, еще не были поставлены эти посты. И он уходит. И там примерно находились они около 4 лет. Около 4 лет находились в Египте, пока не умерли, написано, те, которые искали души этого младенца. И за это время они, конечно, нуждались в том, чтобы на что-то жить. Они вполне могли продать эти дары и жить на них. Хотя сегодня эти дары привозят, говорят, что они есть в Кёльнском соборе. Когда мы посещали, там есть под стеклом такая выставка. Говорят, что там вот именно те дары волхвов. Ладан и смирна уже каким-то образом они смешали в коробочке. А вот золото – это несколько, 60 или 70, несколько десятков пластинок разной формы, абсолютно не повторяющихся. Они как-то сплетены друг с другом. Говорят, что это именно те дары волхвов. И в 14 году, в июне месяце, их привозили в Москву. И было целое паломничество, целое поклонение этим дарам волхвов. Мы не знаем, правда это или неправда, эти дары или не эти, но на страницах Священного Писания Господь оставил этот нам пример. И давайте мы посмотрим на эти дары волхвов и попробуем взять вот те уроки, которые здесь оставлены. Но первый урок, конечно, чему учат нас эти дары волхвов, что Бога надо искать, Богу надо поклоняться, Богу надо жертвовать что-то. Богу надо дарить, как знак нашего поклонения Богу. Мы привыкли, что мы приходим к Богу и в Него что-то просим. Мы запрограммированы на это. Мы пришли помолиться, попросить у Бога здоровья для себя, для близких. Мы пришли попросить мира на планете или хотя бы вот на Украине. Мы пришли для того, чтобы попросить у Бога милости, прощения, благодати для себя, покаяния для наших близких, чтобы Бог нам дал здоровье, там, может быть, новую машинку течет у нас, уже старая стиральная. Мы привыкли, нам близко. Вот эта сказка Пушкина о рыбаке и рыбке, нам она близка. Как этот старик приходил на море, закидывал невод свой и каждый раз что-то просил. И вы знаете, этот поэт Пушкин, который на самом деле обладал Божьим даром, хотя, может быть, не до конца это и понимал вначале, но тем не менее он показывает, что человек всегда у кого-то могущественного хочет что-то просить. Не всегда удовлетворяется тем, что у него уже есть. И эта бабушка просила новое корыто себе. Люди сегодня просят себе новое корыто, подразумевая новую машину, потому что старая – это уже корыто, понимаете? Но некоторые люди говорят, этому дедушке дают совет, ты бы лучше новую бабушку попросил себе и жил бы себе спокойно. Поэтому помоложе, подобрее и жил бы спокойно припеваючи, чем с этой, не знаю, братья и сестры. Люди приходят у Бога просить и не до конца понимают, что они просят у Бога. Но первый урок – это все-таки, что мы должны носить и приносить Богу наши дары. Это правильный ответ. И Бог сказал, второзаконие мы прочитали 16:16, «Никто не должен являться пред лицо мое с пустыми руками». Это не потому, что Бог в нас нуждается. Это не потому, что Бог нуждается в наших рублях, долларах или евро, или в золоте. У Галины Колесниковой христианской поэтессы есть такой стих на эту тему. «Не вашего он ищет, ищет вас, заблудших, падших, суетных и бедных, и озабоченных не сводит глаз с вас, суетящихся над бездной. Что можете ему вы предложить, Творцу миров и самой малой твари, что можете ему вы одолжить из тех долгов, что сами не отдали? Не вашего он ищет, ищет вас, и не спешите, вставши на колени, проговорить бездушно «Отче наш», пожертвовав десятку рубль или пфенинг. Не вашего он ищет, ищет вас, и ликами святых не заслониться от Божьих вопрошающих вас глаз, и от живого Бога не укрыться. Не нужен ему денежный оброк, ни ваших свеч мерцающее пламя, ни ваш внезапно щедрый кошелек, он ждет, когда придете к нему сами. Не вашего он ищет, ищет вас. На самом деле Богу не нужны наши не купюры, Богу не нужны наше золото. Это просто знак нашего поклонения Богу. И он вполне материализуется, когда мы жертвуем Богу десятую часть. Он вполне материализуется. Тем самым мы поклоняемся Богу, отдаем Ему честь, отдаем Ему должное, что Он дал нам силы. Иаков, когда убегал от своего брата и лег, подложив камень под голову, и он заключил с Богом очень выгодный договор, соглашение. Господи, он бежит с одной котомкой, с одним рюкзаком. Сзади, возможно, погоня. Впереди неизвестность. Под головой у него не подушка, а камень. И он говорит Богу, вставший, когда лестницу увидел, «Господи, давай мы с тобой заключим, давай мы с тобой договоримся. Если я в мире возвращусь, и ты благословишь меня, и даруешь мне всего-всего-всего, то из этого всего, так уж и быть, я делю тебе десятую часть». Договорились, Господи? Договорились. Выгодная сделка. Выгодная. Инвестиции выгодные, но весьма выгодные. Он договорился с Богом. Если ты мне всего вот этого даруешь, и я в мире возвращусь, я тебе уделю десятую часть. Это, к слову, для тех, которые говорят, что десятина – это сильно много Господу. Что Господь в нас не нуждается. Он и так живет богатый. И куда это мы все отдаем и отправляем? На самом деле, наше материальное пожертвование Богу минимум в десятину, оно говорит о нашем поклонении Богу, о нашей благодарности, что на самом деле мы благодарим Бога за то, что Он нам дал. И мы только частичку несем и поклоняемся Богу. Если мы, например, посчитаем, сколько зарплаты человека должен заплатить работодатель, и он сам, это получается, ну, под 40%, а может даже со всеми этими, даже может быть и больше, если все налоги посчитать, зарплаты только, не считая все остальное. Это на самом деле большие суммы, которые человек платит при налогообложении. Господь говорит, чтобы мы не являлись пред лицо Его с пустыми руками. На самом деле, наши пожертвования Богу, они позволяют делу Божьему расти и развиваться. Царство Божие распространяется здесь, на земле. Царство Божие идет, и поддержка печатных изданий, миссионеров, поддержка служения церкви, поддержка своей церкви во всех ее служениях – это тоже наше поклонение Богу. Это наша благодарность Богу. Но замечено, вы знаете, те люди, которые по какой-то причине болеют и не посещают церковь, на самом деле они перестают и жертвовать на церковь. Очень многие. Иногда только, когда к ним кто-то придет посетить, они какую-то копеечку отделят, ну, которая даже не является десятой частью. Вы знаете, люди считают, раз я не хожу, то я и не плачу никому. Я ж не воспользовалась теми вот всеми преимуществами и благами, которые дает при посещении церкви. Но это неправильно. Это наше, во-первых, материальное пожертвование, это наше отношение с Богом, с нашим. Это прежде всего. Псалом 95, 8 стих. «Воздайте Господу славу, имени Его. Несите дары и идите во дворы Его, пели в Иерусалимских храмах. Это на самом деле правильное отношение. Поэтому дары волхвов, эта история евангельская учит нас правильному поклонению Богу. Нашему поклонению Богу. Второе, чему учат нас дары волхвов, это евангельская история, учит нас дарить подарки и дары людям. Людям. Служить друг другу. У американского писателя, у Генри, есть такой рассказ «Дары волхвов». Я не буду его читать, потому что санкции. Я приведу какой-нибудь другой пример. Вы знаете, другой пример приведу. Ну, например, вот есть хорошая традиция, она осталась в христианстве уже 2000 лет назад. На Рождество дарить подарки. И мы все дарим подарки. Была вообще прекрасная история, когда мы собирали вот эти коробочки, и дети получали сначала подарки у нас в церкви под Новый год, 24 числа. А потом мы сами собрали 102 подарка только от нашей церкви и отправили их в Мариуполь и в Лисичанск. И вчера братья еще прислали отчет, что они вчера показали в Лисичанске еще 2 спектакля рождественских и в этом полуразрушенном городе. И вручали подарки, и прислали видео, когда в этом спектакле они говорят о том, что принес Бог. И говорят о покаянии. И немножко сзади брат снимает зал, и люди сидят и плачут в этом зале. Нет подарков, а самого главного подарка от Бога, который пришел в мир. И им говорят о прощении, говорят о приходим в мир Спасителя, о жизни вечной, о благодати, и люди сидят и плачут. На самом деле, это важная традиция от этих волхвов дарить подарки. И мы в церкви неделю назад, если вы помните, на Рождество тоже каждый получил подарок. Получил такую кружку, смотрю, их уже нету, красивую кружку с изображением нашей церкви. Здесь две было, куда-то ушли. Знаете, кто-то уже одарился. И каждый получил подарок. Каждый получил подарок календари, пожалуйста, большие календари с церковью, маленькие, которые перелистные календари. Каждый получил подарок. Это так приятно. И мы всегда заботимся о том, чтобы каждый член церкви получил подарок. И ребенок тоже. Ну, неделю назад была еще история. После собрания подходит ко мне мой внук старший, Марк, 5 лет с половиной. Говорит, дедушка, мы с ним здороваемся всегда. Он, дедушка, я тебе хочу подарок подарить, ну, на Рождество. Я говорю, какой подарок хочешь подарить? Он протягивает мне вот эту бумажку, вот эту. Купюру. 1000, смятую так в кулачке, детском. Подарок. А что это за подарок? Может быть, ты хочешь ее туда положить? Копилку? Нет, туда я уже красненькую положил. Эту зелененькую тебе, дедушка. А зачем мне? Ну, купишь себе что-нибудь. А что купить? Ну, что хочешь, то и купишь. Это подарок тебе. Ну, ладно, думаю, уточни у родителей. Уточняю у родителей, они говорят, правда. Утром собирается он на собрание. Говорит, мама, у меня копилка есть, там есть. Дай мне деньги. Я же в церковь иду, мне надо деньги оттуда. Какие деньги? Ну, дай мне красненькую, красненькую, туда положу зелененькую. Зелененькую дедушке подарю. Рождество ж надо подарок подарить. И вы знаете, на самом деле это приятно нам получать подарки, нам приятно дарить подарки. Приятно, когда ты организовал подарки для многих-многих, и кто-то тебе пришел и тоже подарил подарок. Это тоже приятно. Это правильно учить детей дарить подарки. Я тоже вспоминаю, когда мои дети не любят, когда я про них рассказываю с кафедры. Но так как Даши нету, я за нее тоже расскажу. Когда ей было лет 15 или 16, она за недельку так аккуратно говорит, папа, а у меня будет день рождения. Ну, напоминает. Отцы иногда забывают про день рождения, знаете. А вот чтобы заранее, за недельку так вот подготовить, чтобы он хорошо подготовился. Отец, я говорю, хорошо, дочка, и что ты нам подаришь? Она говорит, да почему я? Я говорю, а почему я? Вот скажи, мы тебя родили. К кормили, лечили, одевали, учили и так далее. И эти 16 лет, и еще мы тебе дарим подарки. Но где вообще какая-то справедливость есть на земном свете или нет? Подумала, поняла. Пришло день рождения, школа заканчивается, она идет, в школе ей поздравили, в классе поздравили, она идет не домой, а в сторону магазина. И подружки спрашивают, ты куда идешь? Она говорит, за цветами. Зачем цветы? Маме куплю. А зачем маме цветы? У тебя же день рождения. Вот на мой день рождения надо подарить цветы и подарок маме. Знаете, это правильное. Восприятие действительности. Умение дарить подарки. Волхвы учат нас, как дарить подарки надо тем людям, которые нам дороги. Когда мы думаем об этом человеке, когда мы узнаем так потихоньку, в чем этот человек нуждается, когда мы ищем что-то, делаем своими руками или покупаем что-то, мы делаем и мы готовимся, и мы приходим и дарим подарок. Или откуда-то сдалека привозим какой-нибудь подарок близкому человеку. Это дорого на самом деле. И эти традиции дарить подарки – это хорошие традиции. Есть в притчах, очень много, кстати, написано о подарках, в притчах Соломоновых. Разное там написано. Вот, например, притча 17.8. «Подарок – драгоценный камень в глазах владеющего им, и куда ни обратиться, он успеет». Подарок – драгоценный камень. И куда он обратится с этим подарком, то он успеет. Подарок открывает двери во многие места. И французы говорят так, кто умеет дарить подарки, тот умеет жить. Французы. И на самом деле это так. И притчи говорят об этом. Подарок, притчи 21.14 дальше говорит, подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху сильную ярость. Дар в пазуху, когда ты подарок даришь, и это утихомиривает. Решаешь вопрос, пошел и решил вопрос. Но притчи также пишут больше о второй стороне этих подарков. Они пишут о том, что эти подарки могут развращать сердце, эти подарки извращают правосудие, эти подарки портят сердце человека, эти подарки обвиняют виновного, невиновного и оправдывают виновного. Мы читаем притчи 17.23. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Так чем же отличается правильный или неправильный подарок, если сказать просто в книге притчи? Если ты просто идешь и даришь для того, чтобы потушить какой гнев, если сделать человеку приятно, помочь ему, это одно дело, но для того, чтобы извратить пути правосудия, заставить человека пойти на должностное преступление, вот это уже является отрицательным примером подарка. И Исаия 5 глава, 23 стих. «Горе тем, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают нужного и должного, законного лишают». И Господь говорит горе. И через пророка Исаию Он говорит народу своему, что вы пойдете в плен за то, что вы неправильно общались, в том числе и с подарком. И на самом деле Экклезиаст тоже об этом говорит. И, кстати, Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 575, говорит о том, что должностное лицо не имеет права брать подарки дороже, по-моему, 3000 рублей. Это является уже, ну, как бы, может, взяткой. И он должен об этом заявить, или там дальше, там целое расписано, а что-то даже сдать в доход государству. Если тебе по должности, ты где-то в каком-то время визита, тебе как должностному лицу подарок дороже 3000, ты должен его сдать. Это уже не твой. Мелочь ты можешь, ну, как бы там взять, может быть, себе там цветы или книгу какую-нибудь и так далее. Поэтому Библия тоже нас учит, как дарить подарки и как получать подарки. Библия тоже нас учит, как А не надо дарить подарки для того, чтобы не стать законопреступником. Когда наши подарки, мы пытаемся извратить правосудие, когда мы пытаемся развернуть ход дела в свою сторону. И сегодня на самом деле мы читаем такая же история, как оно было в древние времена, что люди, чиновники, князья, написано, они берут взятки, они берут подарки и поступают в соответствии с этими подарками. Господь учит нас, чтобы мы были и в этом честны. И третье, чему учит наша эта история нас, что Иисус Христос есть самый главный подарок Бога для людей. Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, запятая, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Мы должны понимать, когда мы дарим подарки, или когда мы даем какие-то дары, когда мы приходим к Богу и пытаемся тоже как-то Его чем-то задобрить, мы должны понимать, что самый главный дар, самый большой подарок Бог для нас уже дал. Это Иисус Христос. Он дал нам этот подарок, дал нам этот дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. И дальше апостол Павел продолжает на следующей странице, Римлянам 8:32. «И тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как нам с Ним не дарует и всего?» Что Бог, который дал нам самый главный подарок – спасение в Иисусе Христе, как нам с Иисусом Христом не дарует и более мелкие такие подарки в нашей жизни, как благословение, как исцеление и так далее. Поэтому мы на самом деле, братья и сестры, мы одарены Богом. Вот вполне. Бог нам дал со своей стороны самый большой подарок – жизнь вечную во Христе Иисусе. Этот подарок стоил ему очень дорого. Вы знаете, когда мы дарим подарки, всегда надо смотреть на то, что этот подарок значит для того человека, который дарит. Если он нам ничего вообще не стоит, просто как знак внимания, то это одно. Но когда нам для того, чтобы подарить этот подарок, пришлось пойти на очень-очень многое и заплатить дорого за этот подарок, то на самом деле цена этого подарка увеличивается. Так вот, дар Божий, он обошелся Богу очень дорого. Он отдал на страдания, на мучения своего единственного Сына, Иисуса Христа. Пусть Господь нам поможет и сегодня. Мы будем молиться, чтобы никогда мы не забыли тот большой, величайший подарок, который Бог нам дал в рождении Иисуса Христа, нашего Господа, в спасении и в Его благодати. И также будем помнить, что и мы со своей стороны, приходя к Богу, мы тоже даем Ему некоторые дары, которые говорят о нашем поклонении и о нашей благодарности Богу. И наши дары, они имеют также Богу практическое значение. Они помогают делу Божьему расти. Они помогают церкви совершать служение здесь на земле. И мы находимся в температуре 22 градуса. Это что же стоит? Это все чего-то стоит на самом деле здесь. И даже зимой. И третий момент. Эти дары волхвов учат нас дарить подарки. Чтобы мы тоже дарили людям подарки. Мы делали людям приятно, не извращая заповеди Божьи и не заставляя людей идти на грех, на какое-нибудь должностное преступление. Пусть Господь нас в этом благословит и умудрит. Прославим Господа за самый главный, самый большой подарок в нашей жизни. Аминь.